Радио «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программа «Большой дозор».
Добрый вечер, добрый день, доброе утро, местами даже доброй ночи. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы», смотрите телеканал RTVI. Меня зовут Алексей Дыховичный. Это совместный проект радиостанции «Эхо Москвы» и газеты «Ведомости». Газету «Ведомости» сегодня представляет Максим Трудолюбов, редактор отдела комментариев. И у нас в гостях Андрей Рябов, член научного совета Московского центра «Карнеги», эксперт Горбачев фонда. Здравствуйте, Андрей.
Добрый вечер.
Работает СМС. Вы можете присылать свои сообщения. +7 495 970 45 45. Тема нашего эфира – «Госкапитализм. Прощание с рентой». Так вот она звучит, и это некоторое утверждение.
Или может быть прощание с рентой.
Или может быть
прощание с рентой.
Вы знаете, мы уже сформулировали тему «прощание с рентой». Поэтому вот так сформулировали. Уже дальше отступать нельзя. Соответственно, вопрос, согласны ли вы с этим утверждением?
Вы знаете, еще как бы в начале кризиса мне казалось бы, что это прощание неминуемо, да? Но тогда, и, собственно говоря, это вот реалия такая этого государственного капитализма, я бы сейчас сказал точнее рентного капитализма, а еще точнее постсоветского капитализма, она казалась какой-то очень простой, да? Вот непосредственно...
Давайте просто поясним с самого начала, что мы имеем в виду, когда говорим про вот эту систему рентного капитализма. Это то, что сложилось на постсоветском пространстве,
да.
За последние там, 17 лет.
Мне кажется, понятно.
Не совсем, потому что нет,
давайте,
возникает первый вопрос. Да, вот я пытаюсь как бы со стороны, скажем, ну, такого человека, который не интересуется этими сюжетами специально. Да? Ну, вроде понятие рентное связано с тем, с чего можно извлекать ренту. Да? Прежде всего, из природную ренту. Да? То, что касается нашей страны, то, что лежит на поверхности. Нефть, газ. Но ведь рентный капитализм сложился не только в России, а в странах постсоветских, где, по большому счету, как бы вот таких природных ресурсов и нету. Или они есть, но настолько незначительны, что невозможно на этой экономической основе построить столь величественное здание. Значит, наверное...
Это кто? Кого вы имеете в виду?
Это, скажем так, некоторые высококавказские государства, да, или, как теперь принято говорить, Южного Кавказа, за исключением Азербайджана, у которого есть нефть, да, а вот у других нету.
То есть Грузия, Армения?
Да, да, да. Молдова, например, да, то же самое.
Прибалтика?
Прибалтика нет, это все-таки сложнее. Черты этого капитализма были в Восточной Европе, да, в начале, потому что все, в конце концов, вышли из этой, из одного, из гоголевской шинели, так хотел сказать, да, но, наверное, не совсем удачное сравнение. Ну, в общем, из некоего общего корня, да, и страны Восточной Европы тоже, которые теперь входят в Евросоюз, и Балтии, и так далее, да. Но дело вот в чем, что поскольку изначально, взяв ориентацию на вхождение в Евросоюз, а это, в общем, выполнение очень жесткого перечня требований, там, больше 2000 страниц, экономических и социальных как бы изменений, политических тоже, кстати, в политической системе тоже, да, постепенно не то чтобы это ушло оттуда, да, но настолько сильно придавлено, настолько сильно отодвинуто, что решающие роли в формировании как бы тех обществ, которые там сложились, не сыграли. А вот на постсоветском пространстве это расцвело пышным цветом.
Тогда Максим прав. Объясните, пожалуйста, что вы имеете в виду под рентой, когда говорите о Молдавии, Грузии, Армении?
Тогда есть... Давайте так. Правильно ли... Что речь идет о том, что есть ограниченное количество источников или один источник ресурсов, и есть элита, которая борется за этот источник. И, по сути, вся политика состоит в том, что различные части вот, группировки, оттесняя друг друга, стремятся захватить доступ к источнику денег.
Максим, совершенно согласен, добавить нечем, кроме одного.
Был бы где источник, если его нет.
Ну, везде где-то есть, да. Ну, понимаете, нету, например...
Коньяк армянский,
что? Ну, а почему бы нет? И это, да, и какие-то еще возможности для, скажем, для экспорта, да? Пусть он незначительный, небольшой, но, тем не менее, это тот самый источник, который в данном случае является основным для производства ВВП. Но я хотел бы сказать о другом еще, да? Вот то, что сказал Максим, абсолютно с этим солидаризируясь, еще бы дополнил одной вещью, да, соответствующий, прошу прощения, так сказать, может быть, многим не понравится, хотя я считаю, что абсолютно корректно использовать соответствующей надстройкой. политической и административной, надстройкой властных отношений, когда, строго говоря, и сами эти властные отношения ориентированы прежде всего на извлечение рентного дохода. Да? Когда они строятся таким образом, помните, в советское время был очень популярный анекдот про, скажем, какую-то одну из республик южных, да, где человека спрашивают, зачем ты поступил в высшую партийную школу, у тебя и так 100 тысяч годового дохода. Ну как зачем? Закончу, райком открою, 500 тысяч иметь буду. Да? То есть вот это, скажем, в этом смысле это система вот такого рода райкомов, где каждая институция, каждая структура, находящаяся, скажем, в государственном аппарате, рассматривается прежде всего как рента. Неважно, что это, так сказать, связанная экономика. А почему бы не социальная сфера, там, где там лекарства, производство учебников и так далее. Все может быть задействовано. Да? И соответствующая как бы структура властных отношений. Босс, который распределяет доступ к этим, да, от него все зависит. Да? Завтра босс уходит, соответствующая группа разваливается. Вот почему, мне кажется, понятие кланы к этой системе это сильное привлечение. Это не клановая система. Клан – это что-то устойчивое, проросшее родственными земляческими связями. Из него выпрыгнуть сложно. А вот через такой группе она очень неустойчивая. Мы часто называем ее группа X. Но завтра X уходит из этой системы. И, собственно говоря, группа больше ничем не связана. Кто-то примыкает к другим, кто-то уходит, кто-то как-то. Она перестает существовать. И в этом плане она чрезвычайно неустойчивая. Понимаете, в такой среде, почему я, собственно говоря, и поставил этот вопрос, а может быть и не уходит? Всегда уходить к какому-то новому качеству проще, когда есть более-менее относительно стабильные институты. Неважно, политические, социальные, которые транслируют определенную традицию, определенный набор опыта, умений, приемов, включая управленческих. Когда вот такая среда, которую мы сейчас обсуждаем, о которой мы сейчас говорим, она, в принципе, деинституционализирована. В ней нет ничего стабильного.
Ну, давайте вот так посмотрим на ситуацию.
Как я наивен. Я-то думал, что мы говорим о ренте и о жизни страны на эту ренту. Ну, а оказывается, совершенно говорим. Другая тема. Речь идет о жизни конкретных людей, стоящих у власти.
Я хотел вот описать эту ситуацию вот таким образом. Смотрите, существует два вида институтов. Формальные и неформальные. Вот те, о которых вы только что говорили, это неформальные институты, то есть правила доступа к источникам денег, к источникам извлечения рентного дохода различным нефтяным скважинам, различным предприятиям, долям в привлекательных бизнесах. Но есть на самом деле, по крайней мере, на бумаге, и не только на бумаге, в жизни действуют вполне и законные институты, ну, формальные, законные, то есть те, которые, собственно, прописаны в нашей Конституции, они ведь существуют. Просто нельзя сказать, что они полностью и всегда по-настоящему действует, поскольку как бы вот те, кто управляют неформальными институтами, они могут нарушать вот эти вот правила игры. То есть можно ли говорить о том, что прекращение существования вот этой вот неформальной экономики, вот всей вот этой вот экономики, построенной по понятиям, да, вот такой скрытый, там, где никогда ничего не прозрачно, мы ничего не знаем, что там на самом деле происходит, что выход оттуда есть только вот это прекратит существование, и мы, наконец, сможем ну, вернуться, на самом деле, создать, построить все по правилам, которые как бы есть в Конституции. Собственно, те настоящие институты, которые вообще-то и должны быть. То есть это право собственности, там, право на свободу слова, на прочие свободы. Вот соотношение между двумя этими как бы системами. Если рентная система уходит, мы автоматически переносимся в область закона или нет?
Очень интересный вопрос.
Я только ввел в заблуждение слушателей. Я уточню СМС. Код неправильно назвал, мне вот Руслан из Уфы пишет. +7 985 970 45 45 Это СМС. Да, пожалуйста, Андрей, извините.
С одной стороны, вроде бы кажется, что автоматически ничего не может произойти, потому что то, о чем сказал Максим, формальные институты, чтобы они заработали, было слишком много попыток взять эти формальные институты, переместить в такую среду, и вот они как бы не работают или работают совершенно по-другому. А с другой стороны, вот я совершенно не вижу выхода. Хорошо, вот поступает преодоление вот самой этой системы. Да? А система – это не только вот эти неформальные связи, это определенный прежде всего, определенный уровень сознания, да, потому что изначально, в принципе, должна измениться, так сказать, ментальность не только самого общества, да, но и тех игроков, которые во всем этом задействованы. Любое, как бы, вот что-то другое означает отрицание этого. То есть, вроде бы без этих институтов новых нельзя, но автоматики, честно говоря, я не вижу. Поэтому мне кажется, что это какой-то процесс очень постепенный. Даже если вдруг это происходит как бы формально, на каком-то уровне резко, в виде резкого поворота. Когда какой-то период, наверное, могут существовать параллельно две экономики. Два социальных уклада, две системы властных отношений, да, существовать подчас параллельно, подчас даже переплетаясь или переходя в какое-то состояние столкновения. Но вот другого варианта как бы перехода я не вижу, потому что эти институты, институциональный порядок из воздуха, из ничего, тем более в нашей среде, во многом уже как бы не просто деинституционализированы, во многом лишенные доверия, да, в каких-то веры в светлое будущее, как сказали бы в старые времена, да, очень трудно это представить.
Андрей, а что вас заставляет думать, что придется прощаться с рентой? Вот Сергей пишет, изменится конъюнктура рынка, вернется рента, но только люди будут осторожнее в этой ситуации.
Абсолютно согласен с Сергеем, что на самом деле,
кстати... Вы не можете быть согласным, вы тогда...
Нет. Я могу быть согласным, почему? И более того, то, что пишет Сергей, на самом деле, я думаю, что так думают и так надеются, наверное, очень многие люди, которых это нынешняя система устраивает.
Вы согласны с этой точкой зрения?
Согласен, что если...
Как эксперт, абсолютно, не как человек, который
абсолютно,
сидит на
абсолютно,
этой или не сидит на этой.
Нет, абсолютно. Я согласен в том случае, что если вдруг представим себе такую ситуацию, вот этот кризис, который сейчас, о котором сейчас говорят, который тема номер один вообще в мировом информационном пространстве, вдруг чудным образом уже действительно там с конца нынешнего года как-то стал постепенно исчерпываться. А в следующем году возник, вновь восстановился спрос на российские энергоносители, и, в общем, или что-то в этом роде, никаких причин, серьезных мотивов для изменения вот этой рентной системы в этом случае не возникнет. Она неизбежно восстановится естественным образом. И в этом плане это вполне прогнозируемо. Иной вопрос, что мало кто сейчас так думает, в том числе я не экономист, но ссылаясь на экономические авторитеты, на серьезных о том, что...
Я об этом по телевизору каждый день слышу, что вот сейчас годик прожи, и да дальше все нормально.
Ну, я думаю, что это говорят люди либо очень серьезно заинтересованные и тихо про себя надеющиеся, может быть, даже свечку ставящие, говорят, ой, господи, лишь бы вот так вот получилось, да? Либо, может быть, политики, которые... Задача политика всегда быть оптимистом. Политик, который приходит и говорит, ну, в общем, никакого просвета, он должен уходить. Это не его работа. А вот, либо политики, которые считают, что, ну, наверное, вот еще чуть-чуть надо перекрутиться, и нужно дать какой-то такой оптимистический заряд в аудиторию транслировать, чтобы она не сильно раскисала, да, и не сильно теряла веру в это самое будущее, апеллируя к таким же вот экономическим прогнозам. Но на самом деле, если прочитать, в общем-то, серьезную как бы экономическую прессу, то таких прогнозов практически нет.
Ну да, и потом, вот, и, собственно, и чиновники наши, которые отвечают за экономические вопросы, они признают, что... Ну, Аркадий Дворкович на Красноярском форуме говорил вполне открыто, что он чувствует, что власть в целом не готова к продолжительному кризису, что, ну, люди готовы, может быть, мыслить там полугодом, годом, но не больше, а совсем не исключено, что это будет гораздо больше, чем год. И представить, что там дальше невозможно ни нам, ни, собственно, тем, кто отвечает за экономические решения.
Мы, соответственно, не знаем, да? Хотя вы говорите, что серьезные эксперты и экономисты, они скорее склонны думать, что это затянется на значительно более продолжительный период времени, нежели всего-навсего год. Мы то ли с вами один телевизор смотрим, то ли вы очень умный человек, то ли и то, и другое.
Газеты одни и те же читают,
конечно,
серьезные.
Да, конечно, речь идет в первую очередь о политиках. Да, конечно, безусловно, это от них я это слышу чаще всего. Безусловно. Ситуация понятна, да, вот мы рассматриваем второй сценарий, потому что если это первый сценарий, если это всего год, то вот будет так, как написал Сергей, да, я прошу прощения, уже тут
висел
вопрос,
да,
по-моему,
да,
Сергей, да.
Да.
Будет так, как Сергей.
Да.
Рассматриваем второй сценарий, да, вот все это затягивается надолго.
А вот это вот самое интересное. И, на мой взгляд, здесь очень трудно что-либо предсказывать, потому что вроде бы, да, вот с точки зрения обычной логики, глядя как бы вот на объект, так сказать, в чисто лабораторном виде, да, вроде бы действительно в этом случае происходят кардинальные изменения в мировой экономике, да, меняется структура энергопотребления, да, она выходит с ресурсосберегающими технологиями. Ну, тоже, в общем, вещи, о которых много говорится, много пишется. Казалось бы, в этой ситуации для вот этого рентного капитализма места не остается. Он должен как-то изменяться. Но это с одной стороны, если рассматривать его в узко таком нефтегазовом контексте. А если в другом контексте, да? Ведь для того, чтобы он изменился, как вот о чем мы уже говорили, должен быть какой-то новый проект. Причем проект не просто некий внесенный в общество, да, а осознанный. Осознанный прежде всего лидирующими группами. Осознанными продвинутыми группами. Да, то есть те, которые на самом деле крутят колеса в экономике, в социальных отношениях и так далее. Да, которые как бы понимают, что, ну, вообще говоря, мы остаемся в какой-то архаике. Можно еще в некоторые существовать, но ведь существует же масса государств архаических в современном мире. Ну, не масса, но достаточно много на всех, ну, кроме Европы, там, Соединенных Штатов, Северной Америки, да, в Азии, в Африке, в Латинской Америке. Существуют такие государства. Может быть, объектом этой ренты станет что-то другое. Сама рента уменьшится, перестанет быть природной рентой, да? Но правила вот этой игры, о которых Максим говорил, они останутся. Вполне адаптируемость. Мы просто поглядеть на эти 20 лет, казалось бы, да, ну, такие сложные кульбиты переживало постсоветские государства в 90-е годы, тяжелейшие. Казалось бы, вот-вот, да, потом были цветные революции, которые также возбудили очень много иллюзий по поводу того, что как бы эти страны выходят в какое-то новое качество развития. Я не затрагиваю там политическую систему демократии, не более. Общая система качества развития, да, становится, ну, близкими, скажем там, хотя бы к восточноевропейским коллегам. Нет, ничего этого не происходит. Потому что это рентная основа, да, вот это строительство райкомов, с которых можно 500 тысяч иметь, да, в категориях того анекдота, оно остается. Значит, наверное, адаптивные способности вот этого капитализма гораздо больше. Какие? Сказать трудно. Это, наверное, надо изучать. Причем это, судя по всему, это объект не только для экономического анализа, да, но и для политического анализа, социального и так далее.
То есть, да, я думаю, что ключевой вопрос здесь, возможен ли переход вот этот, от этой рентной модели с закрытым доступом в клуб посвященных к какой-то другой модели, более нормальной, с действующими законными институтами и открытые модели. Да? Возможен ли этот переход, ну, эволюционным путем?
Да, да, да. Путем наращивания.
Возможен, а вероятность-то еще тогда его.
Возможен ли?
То есть нефть стоит, там, условно говоря, там, $20, и это длится, длится и длится, и не заканчивается, конца этому не видно, а проекта нет.
А проекта нет.
Вот вы о котором вы говорите. А проект или он есть, но ему не дают вылезти еще.
Да, да, он остается, так сказать.
Вот этот вариант, он насколько вероятен, и к чему он может привести тогда? Это что, социальный взрыв?
Да нет, я думаю, что это не социальный взрыв, я думаю, что это скорее состояние такого длительного, растянутого на годы, побоюсь сказать, на десятилетия, гниения, да? Когда вроде бы всем понятно, что так жить нельзя, да? Но с другой стороны, ни источников этого саморазвития, ни социальных групп, которые бы могли сдвинуть с мертвой точки этого развития, их вроде как нету, или они чрезвычайно слабы, институты не созданы, по-прежнему действуют вот эти системы неформальных отношений, будь то экономика, будь то политика, будь то социальные связи, да? И идет такой период инерционного, даже не развития, а инерционного скольжения по наклонной плоскости, но с очень-очень низким углом, да, не прямо так, как мы все привыкли рассуждать какие-то катастрофических сценариях. Вот, не так, тут развалилось, нет. Медленного-медленного, с деиндустриализацией.
Знаете, вот, Андрей, смотрите, но с другой стороны, если судить по разным публичным выступлениям, по таким вот мероприятиям, как Красноярский форум, где я был, слушал внимательно многих, на других разных мероприятиях, в том числе на Давосе. Вот в российской элите, в том числе приближенной и прямо участвующей во власти, осознание ситуации очень ясное, абсолютно, оно практически совпадает с, ну, с нашим в общих чертах. Вот анализ ситуации в том, в чем неверна модель, вплоть до того, что правоохранительные органы, например, являются важнейшим препятствием для развития бизнеса, причем не только малого, среднего, вообще для бизнеса. То есть, как бы можно пройти по пунктам повестки дня и увидеть, как велико на самом деле на интеллектуальном уровне согласие в том, что вот сложившаяся система неверна, неэффективна. А вот в чем-то дальше тут вопрос, да?
То есть, что мешает,
согласие, согласие между, ну, скажем условно, думающей частью общества и не, вот, как бы, теми, кто и принимает многие экономические решения в государстве. Не будем говорить про сугубо коррупционную часть, будем говорить про некую здоровую часть. Вот, согласие это есть. А дальше ничего не происходит. Да, было еще вот это исследование Николая М. про
элиты развития. Элиты развития.
Там они все понимают, они все там участвуют при этом.
Препятствия, ну, на мой взгляд, я вижу два. Первое препятствие, любой такой переход – это всегда риски. Очень серьезные риски, да, потому что готовых каких-то гарантий, да, что вы задумываете какие-то решения, какие-то стратегические подходы, какие-то программы, и готовых гарантий, что на выходе вы получите то, что вы хотите, во-первых, да, и при этом ничего не потеряете, нет. Это, пожалуй, самое главное. Для нынешней российской элиты, как мне думается, которая выросла в значительной степени, я имею в виду элита 2000-х, в условиях избыточных ресурсов, когда риски были минимизированы, риски неправильных решений, да, вы не ошиблись чуть-чуть, да, всегда можно исправить, особо никто и не почувствует, я имею в виду общество, какие-то группы, да, это одна психология, это возникает определенная психология, да, когда, собственно говоря, риски, ну, вы даже не думаете никогда разрабатывать те или иные решения. Здесь переход к новому качеству всегда много рисков.
А не проще ли все? Кто же будет рубить сук, на котором сидит, как из вашего анекдота, кто же будет закрывать райком, который 500 тысяч приносит?
Вы знаете, вот вроде бы все понятно на уровне здравой логики, но давайте вспомним недавнюю историю. Вы
знаете, минута.
С некоторого времени про вот тех коммунистических вождей в Восточной Европе, которые понимали, что все, и нашли в себе силы, и отдали как бы, да, власть другим. Не только власть, а структурам совершенно дали дорогу. Не стали мешать, просто ушли в сторону. Многие из них остались, в новой политике, все, никто никуда не делся. Но не побоялись этого делать, да? Не побоялись закрыть свои райкомы, оставшись в политике. Мне кажется, такие прецеденты есть. Здесь проблема на самом деле в согласии. В таком согласии, в плане долгосрочных стратегий.
Мы сейчас прервемся на 5 минут на новости и рекламу. Я напомню, что вы слушаете программу «Большой дозор», совместный проект радиостанции «Эхо Москвы» и газеты «Ведомости». И у нас в гостях Андрей Рябов, член научного совета Московского центра «Карнеги», эксперт Горбачев фонда.
Программа «Большой дозор». Радио «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют. Программа «Большой дозор».
И это совместный проект радиостанции «Эхо Москвы» и газеты «Ведомости». Газету «Ведомости» сегодня представляет Максим Трудолюбов, редактор отдела комментариев газеты «Ведомости». И у нас в гостях Андрей Рябов, член научного совета Московского центра «Карнеги», эксперт Горбачев фонда. Мы говорим о прощании с рентой. Вопрос от Сергея из Барнаула. Собственно говоря, мы остановились. Первая часть программы, она остановилась. Мы закончили на том, что, в принципе, история знает примеры, когда добрая воля держателей ренты, обладателей этой ренты, приводила к тому, что происходили какие-то изменения. Вы привели в качестве примера страны Восточной Европы. Я понял вас так, и, судя по всему, правильно вас понял. Способны ли, то есть добрая воля, она в принципе может быть, но способны ли сегодняшние обладатели ренты изменить объектность ренты? Достанет ли у них для этого креатива? Интересуется Сергей из Барнаула.
Мне кажется, на уровне людей, которые непосредственно держат эту ренту в экономике, я не могу быть оптимистом. Что же касается политики, то мне представляется, что здесь все-таки как бы ситуация более открытая и не столь очевидная. Она...
То есть к способностям,
не закрыт, да,
к способностям российского, да, бизнеса, да, вы относитесь значительно более скептически, чем к способностям
той части российского бизнеса, которая как бы настолько глубоко интегрирована в эту самую рентную экономику, что, наверное, уже себя с трудом ощущает вне ее. Это, безусловно, не вся, но значительная часть, скажем, того сегмента, который очень близко связан с государственными структурами. Как в рамках государственных компаний, государственных, полугосударственных, госкорпораций. Но и вот что-то частные. В этом, да.
Олег Пиров сюда вот относится? Лукойл? Я, извините, я так вот прямо буду.
Мне кажется, что скорее все-таки это относится к тому, что способно как бы двигаться, реагировать, меняться и так далее. Безусловно, безусловно, безусловно.
А вот если посмотреть на нашу эпоху, сравнить ее вот с тем, собственно, временем, о котором мы говорим, когда говорим про распад Советского Блока и Советского Союза, 80-е годы, по сути, стали преддверием, временем, когда все это было осознанно, 80-е годы в Советском Блоке. Вот чем похоже и не похоже наше время на то?
А, очень интересный вопрос. Мне кажется, что похоже как бы вот при, в первую очередь, ну, что ли, осознанием некоторой цикличности. Да? Вот тогда было ощущение завершения цикла или цикла, приближающегося к завершению. Сейчас есть тоже такое ощущение, да?
Как бы что-то есть, а чего-то нет, да?
А вот чего нету? Нет, на мой взгляд, прежде всего, психологический настрой общества тогда и сейчас. Тогда это огромный взрыв такого, я бы сказал, массового романтизма. Время утопий.
И интереса. Я вот, да, был в школе, я помню, как... Интересно было читать.
Да.
Тогда не было интернета.
Интернета, да. Телевидение было другое тоже.
Да, если бы сейчас, если бы такая ситуация была сейчас, то, вероятно, был бы всплеск роста аудитории интернета.
Сейчас, я бы сказал так, это в значительной степени постаревшее общество. Я не имею в виду чисто физиологические характеристики, да, что те люди, которым тогда было, не знаю, там 20, 30, сейчас 40, за 50... А постаревшее, уставшее, оно слишком много пережило за эти 20 лет, да? Прошло много стадий как бы самопознания, познания оно уже, знаете, вот что-то такое мефистофелическое появилось, такое скептическое отношение.
Ринуться читать, пытаться понять,
да,
уже,
да,
вряд ли.
Да. То есть оно как бы не является объектом мобилизации, да, если говорить языком политических аналитиков, политологов, да, и... Это может быть хорошо, а может быть, в каком-то смысле это хорошо, да, в каком-то смысле это не очень хорошо. Дальше. Мне кажется, что еще и качество политического класса, не только в России, но и, в общем, во многих ведущих странах. Тогда, как бы, концовка 20 века прошла под знаком великих политиков. Я думаю, что со временем мы, как бы, воздадим им должное, да, которые понимали границы возможного, да, понимали свою тонкую связь с эпохой. Эпоха заканчивается, заканчиваемся мы вместе с этой эпохой. Понимали, что нужно прокинуть какие-то мосты к будущему. Да? Почему так? Это, наверное, отдельная, очень долгая, но интересная тема для понимания.
Сейчас... А вы думаете, что и Рейган, и Горбачев, и Тэтчер понимали?
Думаю, да, Миттеран, да. То есть вот со всеми своими ошибками, заблуждениями, я не говорю, что это какие-то люди, которые там имели идеальную там путеводную звезду и так вот шли, ведя свои народы по этой, с этой путеводной звездой. Нет, вовсе, да. Но это вот некое понимание больших закономерностей, над которыми ни люди, ни политики не властны. Да? Они властны лишь только, так сказать, встраиваться или не встраиваться в эти вещи. Сейчас во многом вот это десятилетие, я бы сказал, последнее, гламурного капитализма везде, да, вот еще один очень интересный образец, да, с этими легкими деньгами, да, по большому счету, кроме мирового терроризма, в общем-то, с отсутствием серьезных угроз, да, страхов, да.
Это была Белли Пок.
Белли Пок, да, совершенно верно, Белли Пок, да, недаром, вот мне, кстати, очень запомнился этот замечательный, как бы, реклама телевизионная фирмы Мулинекс, надо жить играюще, да, вот это не просто реклама, это способ существования, да, и это, в общем-то, и политический класс научила как-то легко ко всему относиться, да, воспитала такое гедонистическое отношение ко всему, да, а кризис привел нас совершенно в другое состояние. Тяжелые, мрачные решения, риски, неопределенности, незнания, да, и это очень существенно как бы отличает вот то поколение политического класса, которое, ну, прошло многие испытания, да, и распад колониализма, холодная война, кубинский инцидент, кубинский кризис, ну, масса всего, да, и вот это, эти 2000-е годы такие хорошие, яркие, гедонистические, да, вот, и отсюда возникновение как бы вот некое такое опасение, вдруг появляется нечто страшное, тяжелое, кризис, да, помните, как Александр Первый сказал, а некем взять, да, вот как бы вот, вот чем, где вот ресурсы для того, чтобы перейти, это, на мой взгляд, разница.
Ну, как всегда бывает в жизни, мы все думали, когда же, наконец, наступит золотой век. Оказывается, мы, если уж не в нем, так, по крайней мере, в Белепок,
да,
как
Белепок
раз жили. А вот дальше будет только хуже.
Да, да, да.
Сергей,
может быть,
Тюмень.
Не хуже, но...
Или, да, вот я не знаю, как интенционно прочитать этот вопрос, может быть, с надеждой в голосе, может быть, по-другому, я не знаю, что Сергей из Тюмени вкладывал в него. Отказ от сырьевой экономики возможен только в рамках либеральной модели.
Я думаю, что применительно к нашей стране абсолютно точно, только в рамках либеральной модели. Поскольку, как бы, ну, вот нельзя же говорить, что не было этих попыток отказаться от сырьевой экономики в рамках иных моделей. И в последние годы, да, предпринималась такая попытка, очевидно, собственно говоря, стратегия 2020 писалась как бы именно вот под эту существующую модель.
Чуть-чуть просто для ясности. Речь, конечно, не об отказе от сырьевой экономики как таковой. Просто понятно, что мы обладаем этими ресурсами, и ими нужно разумно распоряжаться. Отказ, вот, собственно, от экономики... сосредоточенный только на сырьевых ресурсах.
Да,
вот
это он... точнее. Ну, я думаю, что Сергей это имел в виду.
Тут я же так понял, что тут рента, она не столько, она в голове.
Вот, да, она
да,
в голове.
Вот мы об этой ренте говорим.
Да.
Ну, тогда вот, ну, точка зрения Михаила, так, всем известно, все закончится тоталитарным режимом, обнищанием и голодом. Михаил из Санкт-Петербурга.
Вы знаете, вот насчет...
Вот,
Вот как бы много это говорится про тоталитарный режим, тут
обнищание
и традиция.
Его, да,
ну,
да.
Про обнищание мы говорили, это вполне возможно, вот при этой скользящей, медленной, такой кривой, длинной такой инерции, ну, застоя, не застоя, ну, чего-то
вы
такого, деградации.
Не хотите, или
нет,
вы, или вы считаете,
нет, я что искренне считаю, что это невозможно по как бы двум причинам. Да? Если мы посмотрим на сегодняшний мир, и посмотрим, а где там вообще вот такие режимы, которые, ну, не то что там какие-то тоталитарные, ну, где-то близко к этому, да, то в основном это либо страны, находящиеся где-то в очень теплых краях, где население вполне может себя прокормить, и то как бы не совсем это очень здорово получается. Вот пример Зимбабве, да, страна одна из самых благодатных по природным условиям, да, вот для производства некоторых видов сельскохозяйственной продукции, и то, смотрите, какая эпидемия холеры, да, несмотря на то, что, в общем, вроде бы все само есть. Либо... что другое, вероятно, очень маленьких и этнически, конфессионально очень однородных и небольших по территории. Северная Корея, пожалуйста. Да, она не в тропическом поясе находится, но это этнически очень однородная, очень небольшая, где возможен очень жесткий контроль над территорией. Россия ни по одному из этих параметров не подходит. Эта страна во всех смыслах, наша страна многосоставная. Да? Многосоставная по уровню экономического развития регионов, по составу населения, по этническому составу, по религиозному, сколько угодно. Поэтому для того, чтобы держать ее вот таким тоталитарным обручем, нужны колоссальные ресурсы. Да, в 30-е годы они были. Да, это безразмерное
море. Хотел вам напомнить, что вот Советский Союз была такая страна,
да,
я помню.
Да, да, она была, но тогда были эти ресурсы. Как только эти ресурсы, безграничного огромного количества крестьянского населения, да, которое можно было бросать в города, устраивать индустриализации, да, бросать в молох войн, больших и малых, да, и перемалывать, и на смену их приходили новые и новые поколения. Демографическое, как мы знаем, ну, кризис, не кризис, но значительный дефицит демографических ресурсов. Привлечь их со стороны тоже на самом деле не так-то просто. А экономический, как мы говорили, что на самом деле, что, в общем, уже, так сказать, установлено, что это все может держаться на какой-то серьезной дополнительной подпитке. Вот такая структура, либо в результате той же самой ренты, либо в результате очень серьезных заимствований за рубежа. Сейчас это все ушло, и уходит одно, уходит другое. За счет чего? То есть нужны очень серьезные ресурсы, которых, ну, я просто говоря, не видно. Это вовсе не исключает, что вдруг окажутся люди, которые говорят, а давайте попробуем, да, вот, ну, вот так вот не получается. Рыночная эта экономика, так сказать, ни к чему хорошему не привела. Есть популистские
слои. Глобализация.
Глобализация вредна, да, только вот занесли нам вредные заразные кризисные болезни, вирусы. Вот. А, есть слои населения, которые считают, ну, в общем, как бы лучше, что вот по карточке, да, вот там по карточке, ну, гарантированно. Ну, есть же такие, Давайте попробуем. Попробовать можно. Конечно, и попытка может оказаться очень с большими издержками. И очень многие люди от этого пострадают. Но в том, что она окажется недолговечной, неустойчивой, я в этом абсолютно уверен. То есть создать систему такую вот на долгую, хотя бы на десятилетие, на этих основаниях нельзя. Поэтому я считаю, что все-таки гораздо более без перехода от рентного капитализма к какому-то современному, какой-то современной модели, наиболее вероятным сценарием является вот такое медленное скольжение вниз с такой самоадаптации вот этих рентных структур, гораздо более сузившемуся пирогу национального благосостояния.
Вопрос не свеж, но он в контексте, мне кажется, хорош. Александр из Москвы интересуется, на Норвегии рента и у России рента. В чем главная причина того, что Россия не Норвегия?
Я, кстати, хотел вспомнить пример этой страны, когда вот мы заговорили о том, что а можно ли вот вне либеральной экономики сделать модернизацию. Я думаю, что, конечно, главная причина, да, главная причина это даже не в, собственно, структуре, так сказать, в норвежской экономике, а в особенностях общества, общества скандинавского типа, да. Это общество, во-первых, основанное в широком смысле на общественном договоре, горизонтальном, еще со времен Средневековья. Насколько я помню, в Норвегии даже не было крепостного права никогда не существовать, да, где королевская власть всегда выполняла роль такого модератора между разными социальными группами, да. Поэтому в таком обществе создать некую систему экономическую, которая не подчинялась бы формальным институтам, договорам и жестко разработанным столетиями процедурами, и находилась бы где-то вот там в понятиях, в области понятий, чрезвычайно сложно. Да? Оно чрезвычайно рационально, оно поддается измерению, да, все, любой договор это прежде всего возможность количественно как-то каким-то образом измерить. И, соответственно, нефтяная рента, да, мне просто рассказывал случай один из, скажем, журналистов, который как бы посетил Норвегию еще вот только в начале нефтяного бума. Когда наши депутаты, ну не этой думы, а там прежние, встретились с человеком, который давал лицензии в норвежском министерстве, уж не знаю, как оно называется, вот, и все-таки так пытались выяснить, а вы что, как вот как бы на зарплату, да, вот, вот как, и вот так вот скромно живете, такой важный человек лицензии выдает, да, в Баренцевом море. И тот как бы их никак не понимал, о чем они, собственно, вот, в чем смысл их интереса, да. То есть, понимаете, то есть, это совершенно другая система представлений, да, выработанная вот таким вот типом обществом. Поэтому, ну, не то, что, к сожалению, мы другие, мы не Норвегия, да, нам как бы предстоит выработка вот собственных рациональных процедур и поднять этих процедур на такой уровень, когда все начинают, по крайней мере, в экономике действовать по этим процедурам.
Ну да, ну то есть нефть ведь нашли уже там, когда общество было сформировано, общество было именно такое, как оно и сейчас есть, так что для них это, наверное, не было большой проблемой, а для нас еще дополнительная, я думаю, проблема в том, что наше общество много сильно трансформировалось за, ну, скажем так, минувшие 100 лет, да, мы прошли такие сильные такие мы сильно перелопачены несколько раз, да, и вот на этот фон наложилось еще и ресурсное как бы благополучие.
Я еще маленькую, с вашего позволения, добавление, да? Даже сравнивая нас с, скажем, нефтяными княжествами Персидского залива, тоже мы увидим большую разницу, да? Поскольку значительную часть этих нефтяных доходов правящие шейхи и эмиры направляют в некие общественные фонды. И мы знаем, что, по крайней мере, подданные этих государств пользуются огромными привилегиями и возможностями финансовыми.
На мой взгляд, там народу меньше.
Народу мало, да. Но кроме этого, есть очень важная причина того, да? Дело в том, что элиты этих стран, да, нефти, абсолютно уверены в своем завтрашнем дне. Это они традиционные элиты, да, они вот племенные, бывшие племенные вожди, ставшие со временем, так сказать, наследственными монархами, принцами и так далее. У них уже совершенно другое отношение как бы к завтрашнему дню. Проблема российских элит, да, в том, что они до сих пор ощущают свой временный характер. А временный характер – это стремление вот, побыстрее, скорее, а Бог там с обществом. Посмотрим.
Сергей из Барнаула, сегодня его бенефис, по-моему, это не первый вопрос, я его озвучиваю, который он прислал, но в точку. Изменение персоналей элит, ну вот, вот это все потребует изменения персоналей элит, пойдет ли элита на такой риск? Или вы не согласны с утверждением, что эти изменения потребуют изменений персоналей?
Ну, персональные, конечно, изменения при таких переходах, конечно, они неизбежны просто, потому что, ну, как правило, одни и те же люди не могут делать, скажем так, если говорить точно, разные типы политик, да? А вот, на мой взгляд, более интересные, конечно, вопросы, более абсолютно спорный такой, да, пойдут ли не пойдут. Мне кажется, очень многое будет зависеть от того, как складывается ситуация в России. Вот кризис какой, да? Вот кризис, скажем, в чем он, да? Скажем, если вдруг выяснится, что управленческие вертикали как бы вот неэффективны, да? Ну вот, вот они, команда идет одна, а получается что-то совсем другое, да? Вот мне кажется, что в рамках таких вот управленческих как бы коллизий и сложностей вполне вероятно такие изменения, да? Просто по принципу такого здорового прагматизма и рационализма. Вот так,
ну,
и получается.
Так, есть такая попытка. Сейчас ведь создан кадровый резерв у президента. Туда приглашены люди, и многие из них вполне приличные, профессиональные, компетентные люди. То есть, в общем, насколько я понимаю, это такая попытка обновить управленческую элиту таким номенклатурным путем.
Ну,
в отсутствие
других механизмов.
Да, в отсутствие политической конкуренции, скажем прямо. Нужно как бы, да, вот приходится составлять список и приглашать людей во власть.
Ну, я думаю, что для начала изменений и такой принцип неплохой, когда нет других механизмов.
Очень хороший.
Вопрос в том, будет задействован или нет. Я думаю, что ждать осталось довольно недолго. Скоро мы узнаем.
Вот я и хотел спросить, сколько ждать осталось? Сколько лет нам идти до этого благоденствия?
Я думаю, что на самом деле, вот что касается вопроса, который сейчас затронул Максим, я думаю, что это вопрос нескольких месяцев. И мы узнаем, как бы пойдет вот эта система, да, с таким обновлением через новые, скажем так, неономенклатурные каналы. Да, потому что, собственно говоря, это и есть на самом деле номенклатурный канал.
Назначит кого-то из...
Да.
Вот,
да,
кто там был,
да,
без...
Да.
Там, кстати, много чиновников-то в этом списке.
Да, да, ну там, да, есть неизвестные...
Но примерно половина не чиновники.
Не чиновники.
Да, да, там научные кадры и
бизнесмены.
И бизнесмены,
да, бизнесмены,
да. Вот да, если будут брать вот кого-то из этого, тогда...
Да,
вроде...
да, тогда, может быть, что-то, в общем, по крайней мере, какое-то...
Вот то благоденствие, о котором вы, в общем-то, говорили, либеральное общество, нерентная психология власти, ну и так, благоденствие для нашей страны. Сколько лет мы будем к нему идти, на ваш взгляд? До счастья сколько нам осталось?
Я думаю, что бесконечно.
Ну, не бесконечно. Я думаю, что, конечно, такой переход, ну, должен занять, наверное, два поколения точно. То есть где-то порядка 30-30.
Ну, вот 40 лет тогда. Что вы думаете, Андрей? Вот мне почему-то кажется, что есть путь и короче к более качественному государству. Все-таки через, действительно, как не смешно звучит, через обновление элиты... Вот вопрос только, как это произойдет. Но ведь очень многое в России зависит от качества, от того, как люди себя видят и как они понимают свое место в государстве, те, которые, собственно, находятся близко к принятию решений, да, вот то, что у нас элитой называется, да. Ну, вот мне кажется, что если действительно суметь туда проникнет, да, критическая масса просвещенных личностей, наверное, что-то получится.
Не, может получиться, но здесь я позволю себе быть таким, может быть, консерватором, отчасти, наверное, таким пессимистом. Проблема дальше в обществе российском. Все-таки в значительной степени российское общество, я бы сказал, вот за последние годы стало довольно консервативным, да? Ну, не само по себе, а в результате вот очень такой целенаправленной последних лет популистской политики, да, вот этого, так сказать, роста доходов, да, непонятного, неопределенного, да, когда вот смотришь, там, не будут называть, там, скажем, места такие вот в муниципальных службах, сидит человек, да, вот очень недовольный, да, от которого вы зависите, да, получает, в общем, неплохую для этого зарплату, но недоволен, он считает, что это мало, да, и вся его как бы отношение к жизни, так сказать, основано на том, что, в общем, ему должны давать больше, больше, хотя, честно говоря, он сам не может четко сформулировать, за что ему это больше давать. И таких за последние годы, вот за период нефтегазового бума, за тучные годы стало очень много. Я бы сказал, не только в бюджетном секторе, значительная часть офисного пролетариата, да, привыкшего получать как бы вот такие, так сказать, бонусы, да, различного рода вознаграждения. Не знаю, вот у меня нет такого впечатления, что они очень так готовы к такой жесткой конкурентной борьбе, вот той, которая была в 90-е годы, хотя бы, да, ну, другой просто мы не знали, да, вот не было в нашем опыте. Поэтому мне кажется, что даже наличие такой массы хороших управленцев где-то там наверху и при очень такой консервативном потенциале общества, это очень серьезная проблема.
Ну, правда, я так просто вот вспомнил сегодня Олег Морозов, это бывший из Норникеля, там сейчас идет обсуждение о том, что он может возглавить нефтяную компанию ТНК-БП, по-моему, я могу запутать. Да-да-да, там речь идет о 3 миллионах долларов в год сегодня. Вот такие запросы, плюс там какие-то бонусы сумасшедшие, если там чего-то будет хорошо. Это не вписывается в то, что вы говорите.
Это штучные такие дела, я думаю, что...
Ну, так нет, вы говорите о штучных...
Это штучные дела, во-первых, а если говорить современную моду, да, ограничение доходов, бонусов топ-менеджеров, то, насколько я понимаю, она по всему миру касается прежде всего тех компаний, которые получают прямую помощь от государства. Если компания не получает, и если она развивается достаточно успешно, не как печально известный пример с Lehman Brothers, да, где бонусов было выписано президенту на почти 500 миллионов долларов, а убытки, по-моему, 613 миллиардов долларов, да, то, конечно, это как бы не подходит твой лозунг к моменту, как пел известный бар. Да? Uh-huh. Вот. Что же касается в случае с BP, то здесь, по-моему, это несколько другое. Это успешная компания, которая не просит денег у государства, а сама, в общем-то, вольна решать эти проблемы. Это...
Не, ну, на самом деле, конечно, существует, я думаю, проблема с трудовыми ценностями, да, или как это еще лучше назвать. У нас действительно за последние годы мы привыкли мало работать, много зарабатывать или получать. Но я почему-то думаю, что это такая преодолимая проблема. Все-таки 90-е годы были не очень-то давно. И даже начало 2000-х было довольно-таки трудным еще. Собственно, вот тучное время, оно где-то с 2003-го вот так вот.
Ну, очень бы хотелось, чтобы такой оптимизм как бы разделяли как можно большее количество людей, понимая, что, в общем...
Нет, ну, просто я помню...
К сожалению, время наше истекло, я вот думал, успею, просто я не успею разбавить ваш оптимизм пессимизмом с СМС, и хорошо, наверное. Напомню, что у нас в гостях был Андрей Рябов, член научного совета Московского центра Карнеги, эксперт Горбачев фонда, меня зовут Алексей Дыховичный, Максим Трудолюбов представлял газету «Ведомости». Это была программа «Большой дозор».
Программа «Большой дозор».